Типичный случай. Случай.
16:06 в Москве. Добрый день всем слушателям типичного случая, слушателям вообще. Меня зовут Ольга Журавлева, и сегодня я хотела вам предложить для обсуждения следующее. Но, отталкиваясь от новостей, меня вот поразила такая история. В Общероссийском народном фронте посоветовали бедным учителям найти богатых мужей. Ну, понятно, что человек конкретный, это сопредседатель штаба ОНФ в Свердловской области Николай Косарев сказал учителям на собрании этих самых учителей, которые страдают от невысоких зарплат, что нечего жаловаться на зарплату, лучше, чтобы вы ориентировались больше на личные дела и нашли мужа с достатком. Вот такую рекомендацию дал этот господин. Но мы его личный, моральный и так далее облик обсуждать не будем, а я хочу с вами поговорить о другом. Я хочу поговорить с вами об экономическом аспекте брака. Ну вот, а если честно, существует же такая, наверное, в большом проценте, я не знаю, голов существует такая система, что если человек хочет как-то устроить свою жизнь, то один из вариантов – это брак. Потому что, ну, допустим, заработать много мы не можем, или, допустим, у нас профессия какая-то не особо денежная, или мы вообще не хотим работать. Главное – удачно выйти замуж, а иногда и жениться. Это совершенно не обязательно, что непременно так. Кстати, не надо говорить, что это последнее время, там все. Вот у нас Сергей Сокуренко, который делает программу «Московские старости» вместе с Кирой Черкавской, он любит еще периодически публиковать на своем сайте брачные объявления. И 100 лет назад, поверьте мне, если вы эти объявления не видели, точно так же многие люди пытались при помощи брака решить свои финансовые проблемы. То есть я ищу там нежную, я не знаю, там какую-нибудь прекрасную, интересующуюся музыкой, с доходом таким-то. Вот и все. Соответственно, и если еще дальше копать какого-нибудь Льва Николаевича Толстого, читая там про Кавказ или еще что-нибудь, очень часто возникает такая тема, что у там юнкера какого-нибудь или, я не знаю, просто наследника богатого, который промотал свое состояние, есть два пути. Либо на Кавказ ехать, соответственно, воевать, добиваться каких-то наград, а, соответственно, и положение в обществе, и финансов, либо выгодно жениться. Так что вполне себе экономическое предприятие. Так вот, для вас брак – это экономическое предприятие? И если да, то каковы ваши расчеты? Вы считаете, что можно решать таким образом свои финансовые вопросы экономические? Считаете ли вы, что это, наоборот, нехорошо, неприлично, и только любовь, там, чувства и так далее? В общем, ваши аргументы и ваши факты правильно и справедливо. Ну, как там, девочки, а девочка может образование не получать, она просто замуж выйдет. Такие же подходы тоже бывают? Или нужно получать образование девочке, выбирать институт не исходя из ее там вкусов, талантов и так далее, а из того, где более, как бы сказать, большее количество мальчиков? Если мальчиков в этом заведении учатся много, и они из, что называется, состоятельных семей, то это оптимальный выбор образования. Согласитесь, что такой подход тоже есть. Плюс 7-985-970-45-45 и 363-3659 – это наш телефон. Может быть, у вас у самих был такой выбор в свое время? Вот экономическим, брачным способом решить экономические проблемы, скажем так. Получилось ли? Работает ли это? И, кстати, не обидно ли той стороне, которая является финансистом в данной ситуации? Как моральную проблему решать? Кстати, для чего нужно это тем людям, которые понимают, что за деньги человек, как это сказать, выходит замуж или, соответственно, на деньгах женится. Да, жениться на деньгах тоже ведь, между прочим, вполне популярная штука. Так, пишут нам, что если это не училка, а учитель, богатую жену, Рубрих-то, почему нет? Ну, если такой вариант предлагается, почему? Значит, это на всякий пол может распространяться. 363-3659, можно ли считать брак экономическим предприятием? Работает ли этот принцип? Если есть какие-то подводные камни, то тоже поделитесь. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте. Как вас зовут?
Меня Кирилл зовут, из Подмосковья, из города Раменское.
Да, Кирилл, слушаю вас.
Могу сказать о двух таких случаях из моей жизни. Во-первых, ситуация. Первая – это когда я общался с одной девушкой, и так получилось, в тот момент у меня в жизни было такое тяжелое положение материальное. Вот. Но, тем не менее, это вот для нее не было, да, каким-то препятствием. Она была из очень хорошей семьи, папа у нее был там бизнесмен, там, то есть у нее все было хорошо. И меня начали, вот, как это называется, да, брать в оборот. То есть мне предложили сразу же работу, вот сейчас тебя папа там туда устроит. И я как бы вроде бы, по идее, должен был бы обрадоваться такому, да, раскладу, потому что, а что, хорошо, я девушка нормальная и работу устроит. Но меня вот это очень сильно оттолкнуло, потому что, ну, я почувствовал, что как бы вот, ну...
Покупают.
Ну, ну что-то вроде этого, да. И как-то вот я понял, что, ну, конечно, здорово, но я могу сам и готов все сам делать, а не...
То есть...
Папа поможет... Ну, мне было это неприятно. Вот, да, такие...
Кирилл, а скажите, а если отбросить то, что девушка была из состоятельной семьи, и что вам такие предложения делали, а вот вы бы в таком случае хотели бы на ней жениться? По каким другим причинам?
Нет, вот именно вопрос-то в том, что когда я с ней знакомился, когда мы с ней начинали общаться, я не знал, в каком положении и так далее, да, то есть я ее выбирал не по этим критериям.
Угу,
вот.
Понятно.
А вот... И, то есть тот вопрос в том, что в каком бы положении она бы ни была бы, я бы на ней не женился бы, да, вот так и так. А продавать себя, ну, так или иначе, я был не готов.
Понятно.
А другой случай был со мной, это когда уже, наоборот, когда интересовались моим материальным положением, и когда узнавали, что я, например, купил себе квартиру свою, вот, живу отдельно. И вроде бы тоже это нормально, да, но почему женщина не может узнать о мужчине, да, вот, как вот он зарабатывает себе на жизнь, насколько он там способен к этому. Но, опять же, когда это происходит все на уровне, вот, на начальной фазе какого-то знакомства, и вот меня это тоже отталкивает. То есть, вот,
понятно.
Не знаю, я считаю, что главное это именно вот найти человека-спутника, а не то, что свою какую-то, да, вот эту вот найти базу материальную, естественно, и дальше уже там как-то, я считаю, что это неправильно. И никогда мне это, к счастью, не приведет.
Понятно. Спасибо большое. Спасибо за откровенность и за эти истории. С одной стороны, да, и совершенно очевидно, что покупка мужа и покупка жены, это для самой покупки не очень-то... Не очень, как бы сказать, и приятно. А, с другой стороны, ведь как говорят, что, ну, женщина же, она должна рассчитывать, как она будет детей растить, и если вот этот вот человек может ее обеспечить, то это значит будущее детей. Но мы же прекрасно понимаем, что обстоятельства меняются. А, не знаю, когда я женился, у меня была квартира и машина. Квартиру в МЖК заработал, на машину от отца досталась. Мужчина должен иметь достоинство, пишет Сергей из Тюмени. Разверните тезис. Есть брачный контракт, почему бы и нет, пишет Феликс. Да, но тогда нужно с открытыми глазами идти. Ну, вот Кирилл вроде бы с открытыми глазами шел и понял, что это не для него. Дима из Питера пишет, мужчина без денег, мужчина бездельник. Ну, хорошо, вот он был с деньгами, по этому случаю женился, а потом с ним, ну, не дай бог, что-то произошло. Не может у него. Прогорел бизнес, заболел. Мало ли что случилось. И все. И тогда, значит, этот брак не действует. Или можно договориться заранее, если у тебя будут какие-то проблемы, тогда я начну зарабатывать. Ну, не знаю, бывает ли такое. А если бы... Так, это все другое. Полюби нас черненьким, беленьким, нас всякий полюбит, пишет Рюприх. Кстати, может быть, вы шли на какие-то ухищрения, чтобы скрыть свой материальный достаток и узнать, любят ли вас или ваши деньги. Такие варианты тоже. Я знала, например, историю, когда встречавшаяся пара, даже они, по-моему, и жили вместе на квартире молодого человека. Но молодой человек не говорил, что это его квартира. Просто не говорил об этом. Как раз вот с той самой целью, чтобы чистые как бы отношения были не завязаны на материальный достаток. Еще, кстати, гораздо более трагическая история, но она и немножко такая странная. Недавно в криминальной хронике проскользнуло сообщение об убийстве. Человек 29 лет, мужчина, задушил свою возлюбленную 43 лет за то, что она не захотела выйти за него замуж, потому что у него нет работы. Она сказала, что не выйдет за него замуж до тех пор, пока он не найдет работу. Он работу не нашел и очень обиделся. Ну, то есть вот до такой степени. Понятно, что там не без алкоголя обошлось, но тем не менее. Так, сейчас мечта девчонок — выйти замуж за жирного старого кота, развестись умело и отжать себе часть добра. Сергей из Кронштадта, скажите, пожалуйста, вы сами-то принимали в этом участие? А как можно отжать? Вот мы, например, читали душераздирающее интервью бывших жен богатых мужчин, которые вдруг обнаруживали, что они не просто отжать ничего не могут, а им вообще неизвестно, на что жить в ближайшее время. 363-3659. Брак как экономическое предприятие. Отталкивает вас или нет? И как вы с этим боретесь, если отталкивает? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Зовут меня Александр, я из Москвы.
Да, Александр.
Я хочу сказать, что вот я бизнесмен и довольно-таки успешный. И все друзья мои, которые женились, все до единого заключали брачный контракт.
Так.
Поэтому сказать, что нет брачного контракта, это, наверное, у людей с небольшими заработками. Это первое. Второе, я хочу с вами поделиться, что существует такая сеть адвокатских услуг. Даже если вы не заключили брачный контракт, то за определенное вознаграждение адвокаты сделают так, что ваша бывшая супруга не получит ничего. Поэтому, выходя замуж за людей, которые заработали деньги, ну, раньше, мне кажется, в 90-е годы деньги зарабатывали бандиты, а сейчас больше зарабатывают головой люди с мозгами, потому что сейчас тяжело заработать хорошие деньги. Поэтому особенно надеяться на прекрасную фразу «отжать», я думаю, ничего не получится. Это первое. Второе, у меня три дочери. Это я говорю про свою супругу, у меня тоже с ней брачный контракт. У меня три дочери. И они уже такого возраста, как бы...
Брачного,
да, назовем. И то, что там говорили, я слышал, ваши люди, выступающие у вас в эфире, говорили, что вот там папа пообещал работу. Вы знаете, работу папа пообещал, но все равно вы поймите правильно. Вот я даю детям деньги, конечно, я даю дочерям.
И они их мужьям или их молодым?
Ну, вообще такого не бывает, конечно. И все эти истории, что отжал, получил или как-то, мне кажется, это касательно людей, которые очень мало зарабатывают.
Угу.
Вот это моя точка.
Понятно, Александр, спасибо большое за ваш полезный совет.
Вы знаете, и мне кажется, такая же петрушка чисто на Западе. У меня партнеры в США. Вот недавно я с дочками ездил на свадьбу, и все то же самое.
Понятно. Александр, а можно тогда такой вопрос задать?
Пожалуйста.
Вот вы состоятельный человек, у вас три дочери, скажем так, на выданье. Вы будете принимать решение, за кого им выходить замуж, а за кого нет?
Вы знаете...
Ну, типа, лишу наследства под угрозой.
Нет, я вам хочу сказать, что я единственное, что говорю, вот, исходя из своего мировоззрения, я бы не хотел, чтобы мои дочки выходили замуж за людей, которые обеспеченные, богатые. Потому
да?
что я не Богу, я не верю в искренность. Потому что, ну, конечно, не хочу, чтобы они за пожилых людей выходили. Это здесь я выскажу свою точку зрения. А за богатого выходить, я не верю в то, что молодой и богатый будет, как бы сказать, порядочным супругом. Потому что, когда есть деньги, есть богатство и есть молодость, естественно, вы погружаетесь во все грехи. Праведные и неправильные. Поэтому я дочкам говорю, должен быть образованный. Потому что для меня это очень важно, чтобы он был адекватный и понимающий, и который вас любил. А деньги буду давать тебе, а вы стройте свои семьи. Помогать буду однозначно.
Понятно. Спасибо большое, Александр, за это выступление. Прекрасная роль благородного отца. Знаете, такое театральное амплуа. Вот, мне кажется, Александр ее очень хорошо исполнил сейчас. Владимир пишет, у женщин это на генном уровне. Даже в древности они выбирали ту пещеру, где было больше мяса, и можно прокормить себя и ребенка будущего. Владимир, здорово, конечно, но мне кажется, это все какие-то мечты такие. Мечты про женщин на генном уровне. Я вот навскидку, наверное, вспомню десяток историй, когда люди решают в семье, кто зарабатывает. И совершенно не факт, что это будет мужчина. Бывает по-разному. А есть мужчины, которые совершенно осмысленно выбирают, предпочитают ту женщину, у которой работа, скажем, более денежная. Ну, риэлтор – это же лучше, чем постовой милиционер. Хотя постовой милиционер тоже неплохо. Так, в цивилизованном мире наследованию подлежит не только собственность, но и долги. Думайте, пишет Аня. Спасибо. Мне кажется, что за брачным контрактом стоит недоверие к близкому человеку. Но ведь тоже тот же бизнес строится на доверии. Илья, этот вот парадокс как раз для людей, скажем так, среднего класса и, может быть, ниже. Если ты предлагаешь заключить супругу брачный контракт, касающийся всех экономических и финансовых вопросов, у него сразу же глаза полные слез и вопрос: ты что, мне не доверяешь? Мне кажется, это тоже о чем-то говорит. Те, кто громче всего кричит о чистой любви, как раз и не хотят утруждать себя и зарабатывать на жизнь. Простые, пишет Таня. Может быть. Меркантильность русских женщин в крови. Ух ты, замечательно. Опять-таки, вы посмотрите на женщин, которые, вот у них тоже спрашивают, что ты в нем нашла? Вот ни черта не работает, пьет с утра до ночи. Какой не есть, зато мой, говорит она, меркантильная женщина. 363-3659... Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло.
Я слушаю вас.
Это я вас слушаю. Ну, мы с вами не договоримся. Извините, пожалуйста, у вас очень большое искажение идет. 363-3659. Алло, добрый день. Алло.
Алло, добрый день, здравствуйте.
Здрасте.
Вы знаете, тут бывают случаи совершенно другие.
Я согласна с вами, только, пожалуйста, по приемник приглушите. Да, а сами представьтесь, чтобы я знала, как к вам обращаться.
Я Наталья. Мне уже почти 70. Угу. Но в моей жизни был потрясающий случай. Когда я выходила замуж, мы не думали о каких-то денежных вариантах. Угу. Там было просто, скажем... созвучие интересов. То, что нас сблизило, я своего мужа знала только один день. Угу. Мы пошли, расписались и жили душа и в душу 36 лет. Угу. И когда я зарабатывала, ну, скажем, в одном бизнесе раза в три больше, чем он, я остаток средств прятала по книгам, по шкафам, чтобы он, не дай бог, не узнал, сколько я на самом деле зарабатываю, потому что амбиции мужчины с другой стороны всегда очень большие. Uh-huh. Если жена больше зарабатывает, то его это раздражает. Вот. Потом 36 лет прожив вместе, и мой муж, когда умер, остались его рукописи, я стала разбирать и нашла фразу, которая выбила меня из колеи на всю оставшуюся жизнь. Что это была фраза безотносительно ко мне, что женитьба — это только положение в обществе дает, потому что тебя выпустят за границу, тебе дадут защитить диссертацию, тебя примут в научном сообществе. А если ты к 35 годам или к 40 не женат, значит, ты ненадежный человек. Жизнь такая вещь, никогда не знаешь, как она вывернется. Поэтому здесь ни о какой вообще меркантильности речи быть не могло.
Но с другой стороны, Наталья, простите, да. А если брак – это все равно повод утвердить себя в обществе, так, может, никакого сногсшибательного чувства не было?
Было.
То есть в этом вы во всяком случае уверены?
Было 30 лет, как один день пролетели, все было замечательно.
Здорово.
Здорово.
Спасибо вам. Спасибо большое за эту историю. Так, с милым рай в шалаше, это понятно. Мужчина без денег — подруга. Ну, Руприхт, не знаю. Все зависит от сферы вашего общения. Может быть, женщины вас, как сейчас говорят, троллят. Познакомилась с мужем, когда он был безработным. Только через полгода познакомилась с его родителями. Они оказались обеспеченными, а он не брал ни денег из принципа. Сейчас у нас все хорошо, но никто не верит, что я с ним не из-за денег, пишет Саша. Ой, вот это вот обидно, да? Ну, конечно, понятно, такие родители. А разве брак и семья не изначально экономический проект? Как же строить дом, сажать дерево и расти детей? Таня, мы как раз об этом и говорим. Если вы считаете, что он изначально экономический проект, хорошо. Для кого-то это просто проект совсем не экономический, а какой-то иной. Так, мой сын-студент женился на богатой девушке и теперь тоже много зарабатывает. Так, ну это понятная история. Ну, видимо, он на ней женился не потому, что она была богатая, может, еще какая-то была причина. Знал пару, молодой человек молчал, что влюбленные живут в его квартире. Говорил, что снимает. Платили пополам. Михаил, отлично, отлично. Да, особенно вот платили пополам. Так, куда пойти учиться, если очень хочется заполучить выгодное замужество и безбедную жизнь, пишет Сергей из Кронштадта. Вот кто-то писал, кстати, что есть такие факультеты, куда надо обязательно идти. Ну, кстати, факультеты, где очень много мальчиков, или факультеты, где очень много девочек, они между собой как-то стараются контактировать, да? Как медички с военными и так далее. Или филологини с какими-нибудь математиками-физиками. Да, где же их с достатком на всех набраться? Ну вот нашла, а тут кризис и сокращение, достатка как не было. Тюрьмы мы не зарекаются, пишет Елена. Ну вот вопрос только в том, ждет ли вас разочарование или нет, это в том, чего, на что вы, собственно, рассчитывали. На прекрасный характер, на большие перспективы или на конкретные вот нынешние деньги. 363-3659, еще один звонок, до перерыва успеваем точно принять. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, вы в эфире.
Ой, как услышал ваш голос, прям вспоминаю мою любимую женщину.
Так, все, понятно. Я понимаю ваши чувства, но вы продолжайте слушать голос. Когда сообразите, что хотите сказать, перезванивайте обязательно. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло. Ух ты, это новый какой-то персонаж. Вот я обращаю ваше внимание. Новинка в нашем телефонном архиве. 363-3659. Брак – это экономическое предприятие. Не стыдно ли жениться на деньгах или выходить замуж за деньги? Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Ольга.
Ольга, ну-ка скажите, это хорошо, правильно думать о финансовой обеспеченности своего супруга заранее?
Я думаю, что, скорее всего, в плане того, что у тебя есть дети, да, достаточно очень нужно думать. Даже не то, чтобы о финансовой обеспеченности, а о желании его, мужчины, проявить себя как мужчина, прокормить ваших общих детей, тебя, всю семью.
Скажите, Ольга, а как угадать, когда еще детей никаких нет, больших заработков тоже нет?
Ну, я думаю, что это проявляется в его действиях. Еще тогда, когда у вас период ухаживания, отношений, его отношение к его друзьям, к его родителям, отношение к его работе, вообще он свою работу любит или он у нее ходит так откусить кусок, обворовать. У меня есть такие знакомые, которые хотят кинуть своих партнеров.
То есть у них деньги есть, но надежности вы в них не видите?
Ну да, бывают же такие.
Да, согласна с вами, Ольга. Но вам-то повезло, я надеюсь, в выборе. Или вы пока еще в поиске?
Я в поиске, это вряд ли.
Понятно. Ну хорошо, Ольга, в любом случае... Да?
По поводу брачного контракта.
Так.
Вот очень многие люди, бывает, оскорбляются женщины и мужчины, что вот, ты мне не доверяешь, ты думаешь обо мне плохо. На самом деле это не так. Бывают такие случаи, когда даже... Ну, мы очень любим обманываться. И когда мы влюблены, мы действительно не очень думаем о том, что будет, когда вот будет маленький малыш, его надо будет кормить, кризис... И мне кажется, у нас пока еще очень много мужчин, которые действительно не отвечают за эти поступки. И даже если была великая любовь. Поэтому, наверное, такой контракт нужен просто для того, чтобы мужчина это не должно оскорблять, что вот женщина не доверяет. Мне кажется, что это даже наоборот. Он как бы таким образом дает гарантию, поступает как мужчина, что да, будь во мне уверена, пожалуйста, вот.
Понятно.
Мысль
ваша понятна, Ольга. Спасибо большое. Мы здесь уйдем на новости. Буду продолжать читать ваши смски. Брак как экономическое предприятие. Хорошо ли это и правильно ли это? Мы продолжим разговор в типичном случае.
Типичный случай. Типичный случай.
16:35 в Москве. Продолжается типичный случай. Говорим о браке как экономическом предприятии. Хорошо ли это, правильно ли? Вот Владимир нам пишет, улыбаясь, из Белгородской области. А если женишься или выходишь замуж только из-за того, что будущий супруг или супруга красивый внешне, это считается браком по расчету? Да, причем с их стороны. Вот самое-то удивительное, что есть еще такой сторонний взгляд. Это ж надо так любить деньги, знаете, когда один хорош, а другой, например, нехорош. Ну вот скажите, а надо ли вообще деньги-то любить? Или надо на что-то еще рассчитывать? Всегда надо женщине иметь спасательный круг, специальность и работу, пишет Елена. Я согласна, что надо, это правда. Но разные бывают обстоятельства, и мужчине, по идее, надо иметь специальность и работу. Но вот насколько вот эти экономические расчеты вредят счастливому браку, если они есть. 363-3659, алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здрасте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Татьяна.
Татьяна, слушаю вашу позицию.
Я вам хочу рассказать как бы свою, так скажем, историю. Угу. А когда 7 лет назад я со своим супругом начинала просто встречаться, угу, у него был заработок больше, чем у меня. Угу. Но меня, конечно, это да, меня это интересовало. Потом у нас родился первый ребенок. Я, посидев полтора года в декрете, вышла на работу. И ситуация наша финансовая изменилась. Я зарабатывать начала больше, угу, два раза собственного мужа. Угу. И самое интересное, что муж моего это устраивает. И на сегодняшний день как бы это тоже его устраивает. И менять он в своей жизни как бы ничего не хочет.
Хотя, а вы хотите? Нет,
а мне бы хотелось, да, чтобы мой мужчина, хотя я стараюсь его подталкивать, я ему предлагаю поменять работу, мы там рассылаем резюме, он...
То есть вас это скорее огорчает, то, что...
Меня это огорчает, но на сегодняшний день у нас родился уже второй ребенок, то есть mm-hmm, малышу сейчас второму всего полгодика.
И... Но вы не можете сейчас полноценно работать, насколько я понимаю.
Я вообще работать не могу, да, потому что я как бы, и не хочу ребенка маленького такого совсем оставлять. И финансовая ситуация не меняется. Угу. И как бы когда вот вопрос о том, есть ли вот, да, как бы, готова ли женщина, как вот вы спрашивали,
да,
что меркантильный интерес. Угу. Да, у меня есть меркантильный интерес, то что угу, если бы сейчас в моей жизни появился мужчина, который бы зарабатывал гораздо больше и готов был содержать угу, и меня, и моих детей, угу, то, естественно, я бы, скорее всего, поменяла бы своего супруга на того человека, который бы готов был, который бы, естественно, уважал бы меня и моих детей. А по поводу любви, там уже вот это...
Дело десятое.
Да, дело десятое. Вот
понятно. Спасибо.
История.
Спасибо большое за этот звонок. Ну, вообще, это ужасно, потому что детей рожать мы с этим человеком согласны, но если будет возможность, мы его поменяем на кого-нибудь другого. Как-то это грустно. Потому что, это, вы знаете, это то же самое, когда говорят, что да ладно, они там и поженились-то только потому, что, извините, плохо контрацептив сработал, и вот появились дети, и все такое. Подождите, но ведь, да, она вообще и такая, и сякая, и он бы никогда, если уже сам процесс применения контрацептива был, то, значит, какой-то интерес он к ней испытывал. Значит, надо было раньше немножко думать. Такое тоже бывает. Нет, в данной ситуации понятно, что... Когда человеку удобно, неважно, мужчина он или женщина, он нет-нет, да и расслабится. А тут возникает другая история. Родиться женщиной в России – это проклятие, решил Руприхт. Руприхт, вы-то не родились женщиной, у вас, слава богу, все хорошо. Вот кто-то еще писал там, что нужно, надо выходить замуж за лейтенанта, а хочется за генерала. Я думаю, что у вас, Сергей, из Кронштадта все впереди, вы еще обязательно выйдете замуж за генерала, если вы так этого хотите. 363-3659, правильно ли? Хорошо ли организовывать брак как экономическое предприятие? Поправлять свое финансовое состояние, например, за счет брака. Алло, здравствуйте. Алло. Опять какая-то тишина. Что-то там не складывается. Ой, это, видимо, запаздывание. Извините, пожалуйста. Ой, этот вообще сорвался. Да что ж такое-то? Изобилие звонков перебивает друг друга. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло. Алло, алло. Так, да что такое? У нас какая-то страшная катавасия со звонками. Так, алло, добрый день, мы вас слушаем.
Алло,
Да, здрасте, как зовут вас?
Здрасте, да, меня Александр зовут. Да,
Александр. Ура, ура, вы дозвонились. Так,
да.
Отлично, рассказывайте.
Ну, рассказывать, просто вот послушал то, что говорят женщины, вот предыдущие. Угу. Это довольно типичная такая картина, когда, вступая в брак, женщина, видимо, рассчитывает сначала на какие-то одни преимущества этого брака, а потом в процессе брака она вдруг выясняет, что ей, ну, это как сказка про старушку и корыто.
Угу. Так.
Примерно. Похоже,
что ей не хватает
что-то
этих заработков. Но тут-то женщина зарабатывает
в два раза
больше.
А сейчас она не работает, и да, и тоже что-то не хватает, но, скорее всего, ее просто брак сам не устраивает. Как форма существования, по
я
всей видимости.
Вполне допускаю, Алексей. Но вы другое мне скажите. А женщина, которая хочет, чтобы муж ее мог содержать, это плохо?
Женщина, нет, это довольно хорошо, и я так считаю, очень современно сегодня. Но, на мой взгляд, просто при построении, вот первоначально при построении предположения о том, как должно выглядеть это взаимоотношение между мужчиной и женщиной, многие, ну, скажем, делают ошибку. По крайней мере, вот опыт, ну, по крайней мере, моего сына, его жена, которые, прожив там некоторое время, разочаровались друг в друге. По всей видимости, их посылы были первоначальные, ошибочные. И его, кстати, и ее, они думали, что родители будут оказывать существенную поддержку им. А выяснилось, что этого не происходит в полном объеме, потому что, в принципе, взрослые люди, у каждого есть свой заработок, у каждого есть свой доход. И что мешает строить как бы полноценные отношения, полноценную семью и в целом, ну, как бы развиваться как семья.
Скажите, а вы-то для себя, ну, вот вы уже такими прямо формулировками, что называется, все излагаете. Понятно, что вы об этом много думали, да?
Ну, наверное, да.
А ваш опыт говорит о чем?
Нет, мой опыт говорит о том, что, ну, я, по крайней мере, точно знаю, что в моей жизни не приходилось рассчитывать на чью-то помощь, в основном на себя самого. И выстраивать свою жизнь я пытался всегда именно исходя из своих возможностей. А женщины, которые в моей жизни встречались, и, надо сказать, их было не одна, ну, они как бы с этим вполне были, ну, как бы удовлетворены.
То есть они не требовали, чтобы вы их содержали? Или...
Да, у меня не возникало такой ситуации, когда, значит, ну, там, меня там каким-то образом там вынуждали или понуждали идти больше зарабатывать там. Ну,
понятно.
Не было такой ситуации. Просто у меня не случилось.
Ясно. Спасибо большое. Спасибо за этот рассказ. Да, люди много на что рассчитывают. Рассчитывают, что богатые родители помогут супругу хотя бы и еще там на что-то. Или что супруг будет всегда таким, допустим, молодым и красивым и удачливым. Кстати говоря, сейчас же есть огромное количество сфер, в которых как раз молодые, красивые, и иногда не очень красивые, но молодые, сильные женщины зарабатывают просто очень хорошо. И, наверное, у них тоже есть такая проблема. Найти мужа, который зарабатывает еще больше, либо не думать о том, что она много зарабатывает. Но как-то устраивает свою личную жизнь. Кстати, потом обстоятельства могут измениться. Она потом, может быть, не захочет больше этим заниматься. Или не сможет по каким-то причинам. Есть масса всяких специальностей. Уж девочки, которые в 14 лет фотомоделями начинают зарабатывать приличные деньги, они же, наверное, не до 50 лет будут этим же заниматься. Моя мама и я вышли замуж не за лейтенантов, а за майоров. И счастливы. И папа, и муж мой стали полковниками. Мы счастливы, пишет Катя. Катя, я очень рада за вас. Если у вас нет денег, то женщины вам не страшны, пишет Владимир. Ну да, у меня такое ощущение, что просто все только и делают, что как-то охотятся. Браки по расчету самые крепкие, так как страсть – дело недолговечное и быстро разбивается семейный быт. Если же люди вступают в брак, используя мозги, такое предприятие будет, скорее всего, успешным. Полина, в общем, это капитан очевидность, конечно, но я согласна, что надо думать там, надо понимать, но мне кажется, думать надо о том, что вас раздражает в этом человеке, какие черты его характера вам нравятся, а какие не нравятся. Об этом тоже надо думать, и на это тоже надо рассчитывать. Понимать, что если человек сказал, что он вот сейчас завязал и больше не будет, ну, вы-то знаете, что он алкоголик, рассчитывать надо и свои силы, и его возможности воли там, и здоровья. Что касается денег, дело такое, знаете. Брак за прописку – это экономическое предприятие, пишет Марген. Вот это, кстати, тоже интересный вопрос. Ведь были браки, которые были связаны как раз с пропиской, когда там, чтобы избежать распределения в какой-то дальний регион в свое время, да? Нужно было жениться на москвичке, например. Хотя из таких фиктивных браков иногда вырастали отличные настоящие. Мы семья научных сотрудников физики. Не хочу, чтобы муж мучился и подрабатывал ущерб здоровью, но приходится очень экономить. Тяжело, не надо обзывать всех женщин. Таня, я абсолютно с вами согласна и понимаю, и я знаю, что таких историй много. Я знаю женщин, которые совершенно осмысленно говорят, у моего мужа не та профессия, которую легко бросить. И если сейчас он в ней не может заработать, я не буду настаивать на том, чтобы он ее поменял принципиально и там пошел торговать в переходе, если он летчик, например, а сейчас летать не может по какой-то причине. И так далее. Так что это тоже бывает, и это нормально. Так, Александр Тула, большой доход или небольшой доход, это не важно. Важно, когда у них хороший доход. Это тоже хорошая позиция, мне кажется. Так. Мое мнение, нужно все пройти вместе с самого низа. У нас с женой так и получилось, за что я ей очень благодарен, пишет Леонид. С уважением. Спасибо, Леонид. Ваша позиция тоже весьма уважаема. Вы знаете, мы сейчас сделаем небольшой перерыв, а потом попробуем подвести какое-то резюме.
Реклама.
В театральном мире есть правило трех звонков. У Ticketland.ru свое правило. Правило трех шагов. Выбрать спектакль, оплатить картой заказ и распечатать билет. Театр начинается с Ticketland.ru.
ООО МДТЗК. 123-056, город Москва, улица 2 Брестская, дом 43. ОГРН 113-77-46-64-711-4.
Корсунь. Город, где по преданию крестился князь Владимир и сакральное место для России, по словам президента Путина. История Херсонеса и связанные с ним легенды читайте в новом номере журнала «Дилетант». Также в номере «Ялтинская конференция. Как Черчилль, Сталин и Рузвельт вершили судьбу послевоенного мира». «Сухаревская башня. Почему ее было решено уничтожить?» А также новый исторический кроссворд 16+.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы». 495-691-46-43.
В специальный проект «Эхо Москвы» требуется помощь. Мы благодарим всех неравнодушных слушателей «Эхо». Именно ваше участие помогло собрать средства на лечение многим детям. Благодаря вам у них появляется надежда обрести здоровье. Но, к сожалению, многим и теперь требуется помощь. Ее очень ждут. Слушайте нас в 6.50 утра и в 13.50. Всю информацию, включая номера счетов, вы найдете на сайте «Эхо». Баннер справа. Помогите, им нужна ваша помощь.
В это воскресенье после 14 часов в программе «Дифирамб» поем дифирамбы заслуженному артисту России, актеру театра и кино, педагогу школы-студии МХАТ Игорю Золотовицкому.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Типичный случай.
16.49 в Москве. Говорим о браке как экономическом предприятии. И вот что пишет Елена. Одна из воспитанниц Смольного рассказывала, что их учили жить бедно. Их учили стирать, вязать, шить, готовить, мыть полы, в общем, обходиться без прислуги. А это были благородные девушки. Такое воспитание помогло ей, смолянке, перенести все тяготы революции и Великой Отечественной войны. А мужа богатого не было. Был, как у всех. Надо рассчитывать только на себя. А муж, он сегодня есть, а завтра нет. Кстати, говорят, точно. Вот это тоже такая штука, которую, когда вот рассуждают, там женщины корыстные, там такие, сякие. А даже среди вот этих условно корыстных есть разные. Есть те, которые и сами справятся. И если там пройдет уже много лет и ничего не получится, или там муж разорится, они все равно сами справятся, а может и мужа вытянут, что, кстати, тоже возможно. А есть те, которые как? Он предатель. Паразит. Он меня бросил. Он мне многое обещал. Знаете, я хочу предложить для голосования вот какой вопрос. Доверяете ли вы чувствам человека, который интересуется материальным доходом своей пары? Если вы доверяете чувствам, ну, просто это вполне разумный расчет, Тогда 660-06-64. Можно любить и интересоваться доходом, ничего удивительного нет. Если вы не доверяете чувствам, если материальный доход пары очень интересен, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз, доверяете ли вы чувствам человека, который интересуется материальным положением своего будущего супруга? Доверяете ли вы чувствам? Если да, 660-06-64, если нет, 660-06-65. Так, да, все, голосование запустилось, можете звонить. Если вы доверяете чувствам, все равно доверяете чувствам человека, который интересуется материальным положением своего партнера будущего по браку, то 660-06-64. Если не доверяете, 660-06-65. Брак по контракту – это брак по расчету. Такой брак заранее готов к распаду, так как где расчет, там нет любви, а значит, нет семьи. Вот так ответил Влад из Московской области. Может быть, Владимир, может быть, это сокращение. Я не знаю. На самом деле, контракт, когда он прописывает последовательность владения каким-то серьезным имуществом, мне кажется, это неплохо, даже и в том случае, если брак не распадется, а, например, кто-то из супругов, ну, не знаю, попадет в тяжелую там зависимость, или будет тяжело болен, не сможет принимать решения, или, не дай бог, умрет, и так далее. И если начнутся какие-то разбирательства, кому что должно принадлежать, это неплохо туда посмотреть. В этот контракт. И, кстати, родственники тоже, которые скажут: нет-нет-нет, это все на самом деле он обещал нам. Вот здесь написано, что вот это мы вот таким образом распределяем. Тоже очень интересно. Обычно девушки, пишет Антон, спрашивают сразу, кем работаешь, таким сразу не доверяю. Ну, Антон, кем работаешь и сколько зарабатываешь, это не один и тот же вопрос. Кем работаешь, это интересно, потому что это род деятельности, интерес, образование, круг знакомств и так далее. Спросить, кем работаешь, совсем не страшно. А вот иногда спрашивают, где работаешь. Был какой-то молодой человек, который тоже не хотел всем рассказывать, что он на самом деле директор там чуть ли не целой сети ресторанов, ну, в смысле, сразу нескольких там какой-то группы. Он говорил: я в Макдональдс работаю. И девушки сразу: ну вот, 30 лет человек в Макдональдс работает, ну, там, на раздаче, как обычно, ну, все. А оказалось, что он там действительно с самого низа работал, и теперь уже занимает очень серьезную должность. Ну, почему? Ну, такая маленькая веселая шутка. А доверяете ли вы чувствам человека, который интересуется материальным положением своей будущей пары? Если да, доверяете, 660-06-64. Если не доверяете, 660-06-65. Так. Теперь надо выяснить главный вопрос. Какой суммы начинается богатство? Таня, мы обязательно как-нибудь обсудим, где для вас проходит бедность, а где для вас проходит богатство. Вот как вы это для себя определяете? Я думаю, что в один из типичных случаев, в эти вот такие условно-кризисные времена, мы обязательно об этом поговорим. Это действительно интересно. Но, мне кажется, для всех людей это разное. Цой работал кочегаром, пишет нам Юля. Да, совершенно верно. Спрашиваю, где работаешь? Кочегаром. И, кстати говоря, Владимир Кармурза тоже работал кочегаром и также работал дворником, и в передачах «Эхо Москвы» он с удовольствием об этом рассказывал. Ну и что? Как это изменило ваши отношения? Я готова подвести итоги голосования. 29,8%, почти 30% все-таки могут доверять чувствам человека, если он интересуется материальным положением своей пары. А 70% чувствам сразу не доверяют. Это на заметку тем, кто сразу спрашивает о том, сколько зарабатываешь. Вам могут не доверять. 70% сочтут вас нехорошим человеком и вашим чувствам не поверят. Спасибо большое. Типичный случай. Всего доброго.